познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России погоду испортит циклон, отмечают синоптики, движущиеся с северо-запада в направлении Уральских гор. Большая часть европейской России окажется между циклоническими вихрями, и давление поэтому возрастет. В большинстве областей средней полосы атмосферное давление повысится, и дождей станет заметно меньше. Сегодня в Санкт-Петербурге временами дождь, температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. В Москве возможен небольшой дождь, температура около 16, выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ситуация в парламенте Украины. Блок «Наша Украина» против Виктора Януковича. Перспективы развития туристического бизнеса в Санкт-Петербурге. Кончина российского журналиста Алексея Шведова.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Рамзану Кадырову сегодня исполняется 30 лет. Согласно указу, подписанному накануне, в Чечне 5 октября будет отмечаться как День молодежи. Личность Рамзана Кадырова постоянно обсуждается в российских средствах массовой информации, а правозащитники недовольны почти абсолютной, неконтролируемой властью, которой Кадыров обладает в республике. Эксперты отмечают и то, что начиная с 30-летнего возраста Рамзан Кадыров может баллотироваться на пост президента Чечни. Подробнее о том, какова роль и образ чеченского премьер-министра в современной жизни республики, о его перспективах вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Пишите нам на протяжении всей нашей утренней программы. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
Пропрезидентский блок «Наша Украина» вчера заявил о переходе в оппозицию к правительству Виктора Януковича. В Верховной Раде депутаты говорят о холодной войне между премьером и главой государства. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
«Наша Украина» отзывает из правительства своих министров и, кроме того, будет рекомендовать президенту уволить назначенных по его квоте министров иностранных дел и обороны. Пропрезидентский блок объявил о переходе в оппозицию после окончательного провала переговоров по созданию широкой коалиции. Такие переговоры между нашей Украиной и антикризисной коалицией в составе партии регионов, коммунистов и социалистов начались еще в июле. Тогда президент Виктор Ющенко согласился с утверждением лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром Украины. Перед этим Янукович и другие лидеры коалиции поставили свои подписи под универсалом национального единства. В этом документе подчеркивалась, в частности, неизменность внешнеполитического курса страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Текст универсала должен был стать основой нового коалиционного соглашения. Однако сначала коммунисты, а затем и партия регионов назвали это условие неприемлемым. Переход нашей Украины в оппозицию, по мнению депутата от партии регионов Василия Киселева, может означать начало холодной войны между премьером и президентом.
Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы наша Украина пошла в оппозицию, ибо, вы же понимаете, это значит, что в оппозицию пошел президент. Он почетный председатель нашей Украины. Это не что иное, как накал обстановки, и это холодная война.
Впрочем, открытое противостояние между Януковичем и Ющенко продолжается уже несколько недель, говорит депутат парламентской фракции «Наша Украина» Николай Катаринчук.
Учитывая то, что премьер-министр больше на сегодняшний день, согласно Конституции, полномочий, то, естественно, он пытается доминировать и практически подает ревизии тот курс, за который проголосовало 15 миллионов граждан, которые голосовали за Ющенко. Курс Януковича – это контролируемая демократия, это, как говорится, тепло в обмен на свободы. Это абсолютно ничего не имеет с европейскими ценностями, и это ценности азиатского типа.
Николай Катаринчук считает, что противостоять планам Януковича и его партии регионов наша Украина сможет более эффективно со своим оппозиционным статусом.
Партия должна стать авангардом политической борьбы, которая должна развернуться для того, чтобы остановить установление монопольной власти партии регионов.
Решать эту задачу наша Украина, очевидно, будет с Юлией Тимошенко, которая уже возглавила в Верховной Раде оппозиционное объединение. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках крупнейшей на северо-западе России международной туристической выставки «Инветекс» и форума «Туризм и курорт», открывшейся в Петербурге, представители городской администрации рассчитывают в очередной раз представить в выгодном свете туристический потенциал города. Этот потенциал будут оценивать представители туристической индустрии из 35 стран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Свои экспозиции на туристскую выставку в выставочном комплексе «Ленэкспо» представили более 400 ведущих предприятий туриндустрии из 35 стран. На открытии председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Петербурга Максим Соколов рассказал о принятой в этом году амбициозной программе 5-5-5. Она предполагает за 5 лет войти в пятерку крупнейших городов по приему туристов, так, чтобы в Петербург ежегодно приезжало 5 миллионов человек, тогда как сейчас эта цифра в лучшем случае доходит до 3 миллионов. Для того, чтобы фактически удвоить поток туристов, нужно еще очень много сделать. Уже появилась служба ангелов, волонтеров, помогающих иностранным туристам на улицах города. Оборудовано несколько парковок для туристских автобусов, но этого явно недостаточно. Есть проблемы и у питерских туристов, выезжающих за рубеж. Одна из них – это недобросовестные турфирмы, по вине которых можно и в нужной гостинице не поселиться, и домой вовремя не улететь. Говорит генеральный директор компании «Санкт-Петербург-экспресс» Людмила Иванова.
Мне кажется, это наш российский менталитет, всегда пойти туда, где на 5 рублей дешевле. А надо, наверное, вот пользуясь тем, что проходят такие выставки, посещать ее и покупать продукт у тех, кто на слуху. Существует масса справочников, которые на профессиональном уровне представляют компании разного уровня на любой кошелек. Фирма, которая хочет через месяц увидеть деньгами клиента, она никогда не будет себя рекламировать так сильно и тратить на это большие деньги.
А у тех, кто приезжает в Петербург из других стран, проблемы каждый год одни и те же.
Визовая проблема, очень дорогая виза в нашу страну. Это дорогие гостиницы в нашей стране, и это сезонный фактор. То есть Петербург у нас не расположен на Средиземном море, чтобы каждый год нас посещали миллионы туристов, как это во всех странах, которые стоят на первом месте в рейтингах по туризму. А мы должны свои ниши использовать. И сейчас потихонечку начинает это все развиваться. Конгрессный туризм, который работает в межсезонье, дворцы, музеи предоставляют свою территорию для проведения конференций, симпозиумов, форумов. Все это та публика, которую ждет город.
Но приехать могут далеко не все. Не хватает недорогих гостиниц и мини-отелей, где могли бы останавливаться люди со средним доходом, часто путешествующие с семьей, не говоря уже о студентах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти, на которых, как ожидается, наилучшие результаты покажет пропрезидентская партия. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. В Москве более 10 дней продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». В Коряке из-за очередного землетрясения нарушено электро- и теплоснабжение поселка Теличики. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». 30 лет Рамзану Кадырову, теперь можно в президенты, отмечают обозреватель московского комсомольца Вадим Речкалов, независимый журналист Санабар Шерматова и обозреватель коммерсанта Ольга Аленова. По телефону из Чечни ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот стало известно о том, что в России на стадионе Лужники пройдет финал Лиги чемпионов, футбольной Лиги чемпионов в 2008 году. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Да, Никита, финал Лиги чемпионов 2008 года пройдет в Москве на Лужниках. Такое решение принял в среду исполком Европейского союза футбольных ассоциаций на заседании в столице Словении Любляне. И при этом было указано, что для проведения матча надлежит заменить искусственный газон на естественный. Отмечу, что помимо Москвы на этот финал претендовали Севилья, Рим, Берлин и Лондон. И в итоге Рим получил право провести финал Лиги чемпионов 2009 года. А Манчестер и Стамбул примут финалы Кубка УЕФА в 2008 и 2009 годах соответственно. В Элисте в среду была сыграна 7-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между болгарином Веселином Топаловым, игравшим белыми, и россиянином Владимиром Крамником. На 60-м ходу соперники согласились на ничью. Счет матча стал 4-3 в пользу Крамника. 8-я партия состоится сегодня. В Доминиканской Республике продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера были разыграны 2 комплекта наград у женщин. В категории до 63 килограммов победила китайская спортсменка Кван Сяофан. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Шумкова, бронзовую – Мелин Делюзян из Армении. В весе до 68 килограммов сразу 2 представительницы России поднялись на пьедестал почета. Чемпионкой мира стала Оксана Сливенко, а Татьяна Матвеева показала второй результат в сумме двоеборья. Третье место заняла канадка Джейн Элизабет Лассен. Волейболисты московского «Динамо» во втором матче группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов дома одержали победу над бельгийским клубом «Налеко» 3-1 и вышли на первое место в группе «Б», имея 100% результат. Напомню, что на прошлой неделе в стартовой встрече турнир «Динамовцы» выиграли у голландского «Артека» 3-0. В этой же группе 2 победы одержал и итальянский «Тревизо», но он уступает «Динамо», так как имеет большее количество проигранных партий. В первом круге мужского теннисного турнира в Меце жребий свел 2 россиян. Марат Сафин играл вчера с Михаилом Южным и добился убедительной победы 6-1-6-4. Еще один российский теннисист Дмитрий Турсунов вчера вышел в третий круг турнира в Токио, одолев представителя Тайваня Юдзю Ваня 6-3, 5-7, 7-5. И на этих соревнованиях выступает первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер. И он во втором круге с трудом обыграл теннисиста, который не входит даже в первую сотню мирового рейтинг-листа, Виктора Троицкого из Сербии и Черногории 7-6, 7-6. В Штутгарте, где проходит женский турнир второй категории, Елена Дементьева провела вчера один из самых длительных матчей в своей карьере. За 3 часа и 25 секунд она выиграла у Катарины Сребутник из Словении 4-6, 7-5, 7-5. В четвертьфинал вышла и еще одна россиянка Светлана Кузнецова. Она в 2 сетах взяла верх над немкой Мартиной Мюллер. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны 6 матчей 12-го тура. Крупную победу одержал Акбарс, взявший в Казани верх над СКА Санкт-Петербурга 8-3. С одинаковым счетом 3-4 проиграли дома «Химик» Сибири и «Крылья Советов» Магнитогорскому «Металлургу». «Амур» и «Трактор» сыграли в ничью 3-3, «Нефтехимик» одарил «Северсталь» 3-1, «Авангард» выиграл у Новокузнецкого «Металлурга» 2-1. Лидирует в чемпионате по-прежнему «Акбарс», набравший в 12 матчах 29 очков, на 4 меньше у «Сибири». И на третье место с 23 очками вышел «Авангард», причем все эти команды провели на матч меньше лидера. Ну а в Национальной хоккейной лиге сегодня проходят первые игры нового сезона. Только что завершилась встреча между Баффало и Каролиной. Там в овертайме победил Баффало 3-2. Отмечу, что первую шайбу регулярного чемпионата провел хоккеист Баффало Джейсон Поминвиль на 10-й минуте встречи.
Ну а подробнее об играх НХЛ мы поговорим примерно через 2 часа. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6 часов 20 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве скончался журналист Алексей Шведов. Он сотрудничал с различными средствами массовой информации, в том числе и с «Радио Свобода». Сделал много репортажей о трагедии в Беслане. Ему было 54 года. Об Алексее Шведове вспоминает наш коллега Владимир Бабурин.
Я познакомился с ним чуть больше 10 лет назад в Чечне на Первой войне. Кажется, он никогда не работал в штате какого-то издания, был независимым журналистом из тех, кого называют фиксерами, ресерчерами и стрингерами. Он представился Шведов. Алексей Шведов. Тоже мне Джеймс Бонд подумал тогда. Но очень быстро убедился, что личность он неординарная и весьма колоритная. Собирался в 5 минут. Во время событий в Нальчике он в Минводах, куда еще можно было долететь из Москвы, сумел найти таксиста, бывшего полковника ВВС, и проехать с ним все выставленные военные кордоны и оцепления вокруг Нальчика. В самом городе забрать снятый материал у коллеги Стрингера и с этим же бывшим полковником отправить флеш-карту в Пятигорск, где другой коллега через спутник передал фотографии в агентство, с которым он тогда работал. Бывший на многих войнах, после Беслана он сказал мне, что самую страшную картину видел в кабинете директора Бесланской школы номер 1, исписанным угрозами «Убирайся, мы убьем тебя, не смей возвращаться».
Любой человек, который был на войне, понимает, что войну надо останавливать любым способом. Для того, чтобы больше не было Беслана, Я там был и видел все эти детские трупы и ужас родителей и все остальное. Любой человек понимает, что переговоры надо вести с кем угодно, хоть с дьяволом. Переговоры надо начинать, потому что мы видим, как расползается по России, расползается это террористическое, не знаю, не хочется без образа, просто терроризм, да, захватывает новые школы. Где гарантия, что это не доберется до благополучной Европы? Такой гарантии тоже нет. Любым способом, любыми типами, с кем угодно, хоть с чертом.
А Вольф все он любил возиться в собственном огороде и посидеть в хорошей компании, и чтобы вокруг не было войны.
Об Алексее Шведове вспоминал наш коллега Владимир Бабурин.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Цены на нефть в свободном падении. Трагедия в школе в Пенсильвании. Запрещать или не запрещать жиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на нефть во вторник неожиданно упали ниже $59 за баррель. Явно забыты сравнительно недавние прогнозы о том, что баррель нефти будет стоить $100. Прогноз на ближайшие недели – $55. Что происходит с нефтью? Слово Яну Рунову.
За последних два месяца цена на нефть на мировом рынке упала на 24%. Что за этим стоит? Ранее цены были искусственно завышены и теперь возвращаются к реальной стоимости? Или наоборот, именно сейчас цены искусственно занижаются? На этот вопрос отвечает научный сотрудник Вашингтонского института конкурентоспособного предпринимательства Competitive Enterprise Майрон Ибл. Я полагаю, что цены на нефть поднялись так высоко весной и летом этого года не только потому, что был очень высок спрос, но потому, что система хранения и поставок не поспевала за быстро растущим спросом. Плюс потребители нервничали из-за тревожной обстановки в мире. За любым катаклизмом в какой-нибудь части света цены на бензин на автозаправочных станциях тут же летели вверх. Ожидали сезона ураганов и боялись новой Катрины. Опасались расширения Ливано-Израильского конфликта, сокращения поставок иранской нефти странам Запада, дестабилизации положения в Венесуэле. Другими словами, фактор страха процентов на 30 сыграл свою роль в повышении стоимости нефти. Теперь, когда лето и сезон ураганов позади, в ситуации с Ираном и с Венесуэлой изменений не произошло, потребители несколько успокоились. Пессимизм, способствовавший росту цен, сменился осторожным оптимизмом, и это стало одним из факторов снижения стоимости нефти. Другой интересный фактор – астрономические цены наконец-то вызвали замедление потребления нефти в мире. Это позволило заполнить нефтехранилища, упорядочить систему нефтепоставок, нефтяные компании увеличили поставки. Я думаю, теперь цены останутся на достигнутом уровне или еще немного опустятся. По мнению аналитиков финансовой компании Merrill Lynch, теперь многое будет зависеть от зимы. Если зима окажется теплой, цены на нефть могут опуститься ниже $50 за баррель. И даже страны ОПЕК могут быть не в состоянии остановить падение, поскольку нефтедобывающие государства вне ОПЕК, как ожидается, выбросят на рынок немало дополнительной нефти. Однако, если зима окажется холодной, то спрос на отопительную нефть может потянуть за собой и рост цен. Но большинство экспертов, среди которых информационная компания Bloomberg провела недавно опрос, сошлись на цифре $64. Столько в среднем, как они ожидают, будет стоить баррель нефти в 2007 году.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник стали известны некоторые подробности преступления, потрясшего страну. Убийство школьников в Пенсильвании, рассказывает Алан Давыдов.
Это произошло в крошечном городке Парадайз, округ Ланкастер, штат Пенсильвания, где обитает консервативно-религиозная община амишей, потомков швейцарских немцев, переселившихся сюда еще в 18 веке и строго следующих крайне патриархальным традициям. В понедельник утром 32-летний водитель молоковоза Чарльз Карл Робертс из местных, но человек вполне светский, отвел своих троих детей на остановку школьного автобуса, после чего ворвался в местную школу, в которой учились дети амишей, угрожая огнестрельным оружием, отобрал группу учениц, связал их и забаррикадировался. Прибывшие к школе полицейские взяли ее штурмом, как только изнутри послышалась стрельба. Но было поздно. Робертс успел методично расстрелять заложниц, целясь им в голову, после чего покончил с собой. Погибло пятеро девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Еще пятеро школьниц находятся в госпитале в критическом состоянии. Из предсмертных записок Чарльза Робертса следствию стало известно, что 20 лет назад он совращал своих юных родственниц, и с тех пор желание вновь пережить те ощущения якобы терзало его. В 1997 году у Робертса скончалось оказалась новорожденная дочка, и, судя по высказываниям убийцы, он был обозлен на Бога и на все, что его окружало. Это уже третье громкое ЧП со стрельбой в американских школах за последнюю неделю. Президент Джордж Буш во вторник так прокомментировал эти трагические события. Лора и я, как и многие наши сограждане, скорбим вместе с родителями и разделяем тревогу относительно безопасности в школах. Вчера я дал указание министрам юстиции и образования собрать в следующий вторник ведущих экспертов и заинтересованных должностных лиц, чтобы определить, как федеральное правительство может помочь властям на местах, чтобы усилить безопасность в школах. Наши школьники никогда не должны испытывать страха, входя в класс. Эксперты отмечают, что случаи стрельбы в американских школах за последние годы участились. Известный консультант по проблемам охраны школ Кеннет Трамп так формулирует потребность в пересмотре системы школьной безопасности. Снова и снова слышится общий рефрен. Кто мог предполагать, что это может произойти здесь? Но с этой ментальностью пора было покончить еще в 99 году, после того, как в школе Колумбайн в пригороде Денвера, штат Колорадо, двое вооруженных подростков оставили после себя 15 трупов и 24 человека ранеными. С тех пор, по моим подсчетам, насилие в школах унесло 219 жизней. В то же время стоит признать, что во многих школах появились камеры наблюдения, металлодетекторы и вооруженные охранники. Педагоги и ученики проходят регулярный тренинг на случай чрезвычайной ситуации. Кеннет Трамп, однако, указывает, что даже самые совершенные технические средства и подготовка на случай ЧП не могут дать 100% защиты от обезумевшего маньяка.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 октября, четверг. У микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Скандал между коммунальщиками и энергетиками в центре внимания томской прессы. 58-я международная книжная ярмарка во Франкфурте. Подробности в панораме культурных событий.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Рамзану Кадырову сегодня исполняется 30 лет. Согласно указу, также подписанному накануне в Чечне, 5 октября будет отмечаться как День молодежи. Личность Рамзана Кадырова широко обсуждается в средствах массовой информации, а правозащитники жалуются на почти абсолютную неконтролируемую власть, которой обладает премьер-министр Чечни. И развитие темы вы услышите в репортаже буквально через 2 минуты. Я напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне?
А я напомню телефон пейджинговой компании, по которой вы сможете присылать свои сообщения в Москве. 961-43, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня после выпуска новостей в час дня программа «С христианской точки зрения» будет посвящена церковным связям России и Болгарии. В эти дни празднуется юбилей болгарина Киприана, который возглавлял русскую церковь при Дмитрии Донском. И в передаче болгарский историк Невианна Дончева-Панайотова и русский историк Олег Ульянов будут говорить о том, насколько гармонично в полные приключения жизни святого Киприана уживались национальная и христианская любовь к власти и любовь к Богу, страх перед исламской угрозой и страх Божий, ведет передачу Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. На них баллотируются кандидаты от 6 партий правящего национального движения и 5 оппозиционных. Госдума России вчера приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против этой страны и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В центре Москвы в среду прошел митинг в память о 13-й годовщине октябрьских событий 93-го года, организованной левыми партиями. В акции участвовали около 2000 человек. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько человек. В Корякии вновь произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. В поселке Теличики местная больница и несколько других объектов остались без тепла и света. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству в связи с невыполнением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях. Ранее в среду на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом Кондолиза Райс пообещала сделать все возможное для улучшения экономического положения палестинцев. В Ираке за последние 4 дня погибли 22 военнослужащих США, сообщило американское командование.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре и Черноземье дождливая погода может негативно сказываться на состоянии людей с хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. Из-за высокой влажности содержание кислорода в воздухе будет снижено, что не совсем благоприятно для лиц, страдающих бронхолегочными недугами и хронической кислородной недостаточностью. Сегодня в Санкт-Петербурге временами дождь, температура в течение суток от 10 до 12 градусов тепла, в Москве также небольшой дождь. Максимальная температура 16 градусов выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 30 лет премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову. В республике эту дату отпразднуют с размахом. 5 октября объявлен в Чечне Днем молодежи, и отныне будет отмечаться на государственном уровне. 30-летие Рамзана Кадырова открывает ему дорогу на новый политический уровень. Теперь он может баллотироваться на пост президента Чеченской республики. С подробностями наша коллега Любовь Чижова.
В том, что молодой Кадыров когда-нибудь станет президентом Чечни, почти никто не сомневается. Его амбиции безграничны. Власть в республике фактически находится в его руках. Его отцу Ахмаду Кадырову памятники начали ставить только после смерти. Зато огромными плакатами с изображением премьера до недавнего времени были завешаны все крупные города и села Чечни. Плакаты решили снять по требованию самого Кадырова, но несознательное население скромность премьера не оценило. По всей республике прошли митинги протеста, а кое-где даже колотили милиционеров, снимавших плакаты. В свои 30 Рамзан Кадыров является почетным профессором современной гуманитарной академии, академиком Академии наук Чечни, героем Российской Федерации и заслуженным строителем Чеченской Республики. О его политическом будущем рассуждает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
У Кадырова, безусловно, самые высокие политические амбиции. Он действительно на сегодняшний день самый известный, самый популярный человек в Чечне. Действительно, его имидж улучшился, особенно среди молодежи, для которой он некий символ того, как в столь юном возрасте можно чего-то достигнуть. Но многие в Кремле рассматривают его, ну, не как второго Дудаева, но, во всяком случае, человека, который стремится не просто вернуть Чечню в состав России, но и поставить ее на некое особое положение, и это действительно так. Задача же Москвы прямо противоположна. Чечня должна вернуться полностью и стать одним из регионов России. Тут, конечно, возникают противоречия, потому что амбиции Рамзана на порядок выше.
И все-таки Алексей Малашенко уверен, что следующим президентом Чечни будет именно Рамзан Кадыров. Его точку зрения не разделяет глава фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Он называет Кадырова кремлевской марионеткой и утверждает, что в Чечне он не пользуется уважением.
Рамзан Кадыров – это разменная пешка такая, долговременная игра, которая строится на том, что зона Северного Кавказа должна быть зоной регулируемого конфликта. Сказать, что в Чечне боятся Рамзана – ничего не сказать. Просто в Чечне очень четко, ясно осознают, что Рамзаном стоит со всей своей мощью Кремль. А людям уже война надоела, поэтому они смирились с этим. Сказать, что Рамзан нагнул чеченский народ – да нет, это неправда, понимаете? Люди просто от этих двух войн устали, они пока говорят, ладно, да черт с вами, поиграйтесь еще. Даже если сегодня сделать там выборы, но если там 1% за Кадырова-младшего проголосует, я буду рад за него.
Говорил глава фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям российской столицы с вопросом, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне?
Я так не считаю. Потому что у него есть какие-то свои приоритетные интересы, которые, ну, все равно он будет, мне кажется, за независимость Чечни стоять. Сейчас он угождает, как бы, власти для того, чтобы свои интересы отстаивать.
В первую очередь он своей национальности, да, рассчитывает интересы. Самостоятельности они хотят, как всю жизнь свою хотели.
Рамзан Кадыров, сомневаюсь. Он хотел продолжать начатые традиции своего отца, но получается, к сожалению, много напрягов для России, для того, чтобы осуществлялись, я бы сказал, пророссийские интересы. Я думаю, что у него свои интересы. Потом, знаете, менталитет все же этой нации, он совсем другой, чем у России. Я там не вижу особо прогресса в этом направлении.
Судя по тому, что в Чечне происходят положительные перемены, то я думаю, что да.
Мы же не знаем, что в Чечне происходит. То есть нет же реальной информации. Поэтому я не знаю, отстаивает, может, отстаивает, а может и нет. Но мне сложно сказать, какое отношение вообще имеет, скажем, эта область к интересам России.
Абсолютно нет. Обыкновенный бандит, который отстаивает только свои интересы, так же, как и его папа. Потому что его папа был главным боевиком, он был там главный муфти, он призывал всех убивать россиян и воевать против России. Вдруг он совсем изменил свое мнение. А что такое его сын, что он делает? Он терроризирует свой народ. Абсолютно ему не верю.
На мой взгляд, он слишком собой занят, отставит свои личные интересы. Экономически, большей частью.
В последнее время вроде там как-то наметилось поворот в лучшую сторону в отношении даже людей и правительства самого к нам.
Судя по тому, что мне известно, как и любой чеченец, конечно, он против России. Но не думаю, что он совсем агрессивен. Тем более, что он знает военные силы России. Я думаю, это вообще, по большому счету, он нарывается специально, может быть, чтобы проверить свои военные силы.
Он отстаивает интересы Чечни. Ну, в общем, он, конечно, проправительственный, вот так человек.
Он отстаивает интересы Чечни и больше никаких других. Его должность такая. Он к кремлевскому правительству никакого не имеет отношения прямого. В республике он первое или второе лицо. Так что я думаю, что он как настоящий чеченец, настоящий патриот, интересы Чечни отстаивает.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Во Франкфурте проходит крупнейшая в мире 58-я международная книжная ярмарка. В ней участвуют издатели из более чем 100 стран. В этом году в центре внимания индийская литература. Ее представляют более 70 индийских писателей. В программе фестиваля индийские танцы, спектакли, фильмы и демонстрация приемов йоги. Предположительно, ярмарку посетят около 280 тысяч человек. Закроется ярмарка в воскресенье. В лондонском Уэст-Энде в театре New Ambassador Theatre идет спектакль Питера Холла «В ожидании Годо». Впервые режиссер поставил эту пьесу Сэмюэля Беккета 51 год назад. Питеру Холлу было тогда 24 года. Историки культуры связывают с этой постановкой возрождение британского театра в конце 50-х годов. Ирландский драматург Беккет написал «В ожидании Годо» по-французски. На английский Беккет перевел пьесу в 54-м году. Она была отвергнута рядом британских театров, пока за постановку не взялся Питер Холл. Американская актриса и певица Барбара Стрейзанд выступит с концертами в Америке. Это ее первый концертный тур за последние 10 с лишним лет. 6 лет назад актриса объявила о завершении музыкальной карьеры на сцене. Барбаре Стрейзанд 64 года. По ее словам, она вернулась на сцену, чтобы собрать деньги для благотворительных проектов. Речь идет о 10 миллионах долларов. Монгольская община в Америке выступила с инициативой установить памятник Чингисхану, основателю Монгольской империи, в пантеоне американских президентов в Вашингтоне. Посольство Монголии в Вашингтоне поддержало эту инициативу. По словам представителя посольства, на Западе у Чингисхана спорная репутация, однако великий завоеватель терпимо относился к различным религиям и создал огромную империю, в которой функционировала единая система налогообложения. В этом году в Монголии отмечают 800 лет со дня рождения Чингисхана. В пятницу в Вашингтонском национальном музее естественной истории открывается трехдневный фестиваль, посвященный Чингисхану. В Джакарте индонезийская полиция окружила огромный столетний баньян после попытки молодых мусульманских радикалов повредить его, чтобы доказать, что это дерево не имеет особых магических свойств. Индонезия по преимуществу мусульманская страна, около 90% населения которой, то есть более 200 миллионов человек, исповедуют ислам. Однако многие индонезийцы до сих пор верят в могущество таинственных сил.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6 часов 42 минуты продолжает утреннюю программу «Обзор региональной печати». С главными темами периодических изданий Томска вас познакомит Мелани Бачина.
Из-за спора хозяйствующих субъектов 40 тысяч томичей остались без света. Скандал между двумя компаниями «Томские коммунальные системы» и «Энергосбыт» разгорелся в Томске на этой неделе. О подробностях конфликта и его последствиях пишет газета «Томский вестник». «Чемоданное настроение». Губернатору надо было взять рубильник с собой в отпуск. Так называется статья. Тот факт, что ограничения по электроэнергии почти тысячи домов были введены в тот момент, когда губернатор Виктор Крес отправился в очередной отпуск, не оставляет сомнений. У инцидента не только экономическая подоплека. Как удалось выяснить «Томскому вестнику», астрономические суммы долгов, которыми публично жонглируют местные политики, не имеют ничего общего с состоянием реальных расчетов двух хозяйствующих субъектов. Если коротко, то суть конфликта в следующем. Томские коммунальные системы задолжали компании «Энергосбыт». Чтобы быстрее коммунальщики рассчитались с долгом, энергосбытовая компания ввела ограничения на 4 ключевых подстанциях. В результате 40 тысяч томичей остались без света. Сколько точно должны томские коммунальные системы, так до конца и осталось невыясненным. В Томскэнерго говорят 116 миллионов, в ТКС – 83. Томские областные власти назвали инцидент беспределом и отправили письмо в прокуратуру с просьбой разобраться. Отношения двух компаний – томские коммунальные системы и Томскэнерго – никогда не были ровными, пишет газета. Экономические и противоречия между ними имеют объективную природу, поскольку сама система сложилась так исторически, и проблема долгов муниципальных перекупщиков существовала до включения Томска в проект РКС. В общем, теперь российские коммунальные системы обещают разобраться с виновниками чрезвычайной ситуации. Похоже, делать это им придется вместе с прокуратурой, которая по инициативе местных властей начала расследование, заключает «Томский вестник». Школьная земля пошла в расход. Застройщики пришли на территории школ. Это, безусловно, новшество года. Об этом статья в газете «Томские новости». Уплотненную застройку томичи уже видели. На месте скверов росли дома и магазины. Детские площадки во дворах многократно отступали под натиском многоэтажек и гаражей. Только школы, имея большие участки в хороших районах, пока оставались неприкосновенными. Как выяснилось, именно пока. Строители не смогли пройти мимо пустой земли абсолютно без сноса и расселения с проходящими по близости к коммуникациями. Город, согласие департамента образования, любезно предоставил застройщикам пустые участки. Родители детей тоже не возражали. Взамен строители предлагают школам всяческие блага в виде новых спортплощадок, оборудования, ремонта. Если перевести эти блага в рубли, наверняка окажется, что сумма не выше стоимости расселения какого-нибудь двухэтажного барака. Можно предположить, что даже меньше. Школ в городе много, территории у них, как правило, большие. Дальше в газете уже приводят несколько конкретных примеров, где вместо спортплощадки будет новый дом. Есть даже проекты, где вплотную к школе пристроят административно-жилой 5-этажный комплекс с подземной автостоянкой. Какие-то внятные объяснения по этому вопросу от департамента образования корреспонденту «Томских новостей» получить не удалось. В завершении автор статьи задается вопросом, не получится ли, что детям просто некуда будет выйти погулять. И как интересно будет выглядеть 100-метровка на школьной спортплощадке размером 50 на 40.
С главными темами газет Томска вас познакомила Мелани Бачина. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 10 дней продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству. В Ираке за последние 4 дня погибли 22 военнослужащих США, сообщило американское командование. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах «Радио «Свобода» экономический обзор.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной доли участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях с нынешних 20% до 25%. Документ устанавливает, что руководителями и членами управляющих органов таких компаний должны быть граждане России. Вместе с тем, в соответствии с законопроектом, в отдельных случаях президент страны может принять иные решения о составе акционеров и руководства российских авиастроительных компаний. Президент России Владимир Путин предложил принять закон, устанавливающий на территории страны не более 4 ограниченных зон, где можно будет заниматься игорным бизнесом. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи главы государства с руководством палаты и лидерами парламентских фракций. Отвечая на вопрос, о каких районах страны идет речь, Борис Грызлов сказал, что предварительно это могут быть свободные от проживания людей 2 территории в европейской части России, 1 в Сибири и 1 на Дальнем Востоке. Акционеры британской компании British Aerospace and Electronic Systems, крупнейшего в Европе и 4-го в мире производителя военной техники, одобрили планы продажи принадлежащих компании 20% акций Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. За 3,5 миллиарда долларов этот пакет будет продан европейскому консорциуму EADS, уже владеющему остальными 80% акций Airbus. EADS принадлежат также 10% акций российской авиастроительной компании «Иркут». В свою очередь, более 5% акций самого консорциума, главными акционерами которого являются немецкая компания «Daimler Chrysler», французская «Lagardère» и правительство Франции, купил недавно российский государственный внешторбанк.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
6 часов 48 минут в Москве. О том, как обстрел Дома Советов и другие события сентября 1993 года повлияли на всю дальнейшую судьбу России, наш коллега Виктор Лизунков беседует с бывшими народными депутатами России Юрием Лучинским и Юрием Нестеровым.
Юрий Нестеров, о том, что вы уже не народный депутат России, вечером 21 сентября 1993 года вы узнали в Петербурге. Вас не возмутило решение Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета?
Суть была не в этом. Я готов был согласиться с этим и на полгода раньше. И если мы в итоге оказались с моим коллегой Юрием Лучинским по разной стороне водораздела, то вовсе не потому, что я был сторонником Рускова и Хасбулатова. До последнего момента я поддерживал Бориса Ельцина, но для меня было категорически неприемлемым тот вариант решения конфликта между президентом или исполнительной властью в целом и Съездом народных депутатов, который выбрал Ельцин. Я просто не мог это допустить. За месяц до этих событий была опубликована моя статья в «Известиях», где я анализировал этот вариант, говорил о том, что непременно прольется кровь, это просто было неизбежно. И вина за эту кровь всегда лежит на том, кто первый поднял дубину, а первую дубину поднял Ельцин.
Юрий Лучинский.
Я, в принципе-то, как юрист, тоже далек от рассуждений о чистоте правовой Ельцинского указа 14.2.0, но полагаю, что обстановка политическая в стране была такова, что она являлась форс-мажором для принятия вот такого решения, как указ 14.2.0, ну и последующие уже силовые решения руководства Российской Федерации.
Вот это и есть главная точка. Я и тогда, и теперь, спустя 13 лет, убежден, что у Ельцина в руках было еще достаточно рычагов, чтобы развернуть ситуацию в правильном направлении. Это, конечно, досрочное прекращение полномочий нашего съезда. Это, конечно, разработка и принятие новой конституции, по которой законодательная власть должна была бы быть приближена к европейским образцам. Но после апрельского референдума того же 93 года, помните, да, да, нет, да, инициатива политическая была в руках Ельцина. Все разговоры о том, что Верховный Совет и Хасбулатов там готовились к каким-то злокозненным вещам, копили оружие чуть ли не в военный переворот, это все ерунда, это не подтвердилось ни дальнейшими следствиями, не было никаких фактов. Было просто фантастически острое противостояние между двумя личностями, между Ельциным и Хасбулатовым. Каждый внес свой вклад в то, чтобы эта вражда превратилась просто в патологическую ненависть друг к другу, но это не должно было отразиться таким образом на судьбах страны. А вот о судьбе страны это важнее. Почему я выступал против этих методов тогда и выступаю теперь? Потому что я считал, формулировка даже тогда у меня такая появилась, преступление против ментальности народа. В течение многих лет мы с большим трудом пытались насаждать мысли о том, как делать, ничуть не менее важно, чем что делать, опираясь все-таки на закон, соблюдая этот закон, меняя его с огромным трудом, меняя Конституцию, хотя и способов изменения Конституции не нашли. Но, тем не менее, так и только так, потому что иной вариант обязывал ту сторону, которая начнет силовое противостояние, опереться на силовые структуры. И именно они помогут одержать победу, если такая победа будет одержана. Она была одержана в итоге. Но когда она была одержана, тот, кто поднял дубину, оказался заложником тех самых структур силовых. И все, что мы видим в последующие 13 лет, есть прямое следствие этого принципиального выбора Ельцина. Если сейчас мы говорим, что государство становится полицейским, если сейчас мы говорим, что силовые структуры диктуют всем и судам, и бизнесу всем свои правила игры, то корни этого тогда, 21 сентября 1993 года.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А вот в чем заключается успех американской науки, завершение этого часа вы узнаете из передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы вновь доминируют среди нобелевских лауреатов. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. В среду двое обвиняемых признались в том, что они, по сути, были экотеррористами. 33-летняя Дженнифер Коллар и 30-летняя Лэйси Филобаум обвинялись в заговоре с целью уничтожения одного из зданий Вашингтонского университета, где проводились генетические опыты по созданию гибрида тополя, способного к быстрой регенерации для высадки на лесоповальных плантациях. 5 лет назад пламя почти дотла уничтожило исследовательский университетский центр. Ответственность за него взял на себя фронт освобождения Земли, объединяющий воинствующих защитников окружающей среды. Однако следствие идентифицировало 5 участников поджога, действовавших на свой страх и риск. Двое из них признались, рассчитывая на смягчение приговора, который мог быть исключительно жестким. Только за поджог они должны были получить минимум 30 лет тюрьмы. Один из обвинявшихся покончил жизнь самоубийством. Двое других находятся в розыске. Власти округа Лос-Анджелес обратились в суд с просьбой санкционировать доступ к выгребным ямам главных голливудских звезд и других мультимиллионеров, чьи усадьбы расположены на 40-километровом отрезке Тихоокеанского побережья в Малибу, одном из самых дорогих участков земли в мире. Дело в том, что эксперты подозревают, что фекалии знаменитостей и членов их семей, а среди них Том Хэнкс, Стинг, Пирс Бронснан, каким-то путем попадают в воду и загрязняют океан настолько, что он становится опасным для купания. В воде обнаружен опасный уровень содержания органических отходов. Вопрос лишь в том, чьих? Птичьих? А звезды говорят, что загрязняют океан птицефермы, чьи отходы смываются в воду. Или человеческих? Эксперты подозревают, что источник проблемы – худые подземные цистерны при каждом доме, куда стекаются канализационные отходы. Могущественные владельцы собственности в Малибу в свое время не позволили устраивать на своей территории муниципальную канализацию. Не исключено, что следователи затребуют у звезд Голливуда образцы ДНК для идентификации экскрементов, загрязняющих Тихий океан. Вручение Нобелевских премий в эти дни стало еще одним триумфом американцев. Все Нобелевские премии за особо важные научные достижения получили американцы. Они лидируют в таких сферах, как физика, химия и медицина. Ничего неожиданного в этом нет. Премии в области медицины за последние 20 лет 17 раз доставались американцам. Они забирают все призы в химии, начиная с 92 года. За последние 13 лет им 12 раз вручены премии в сфере физики. И вообще со времени учреждения Нобелевской премии в 1901 году 232 из 513 лауреатов имели американское гражданство. Рассказывает Владимир Морозов.
В чем секрет успеха американской науки? Иностранные наблюдатели считают, что все дело в огромных средствах, которые США тратят на создание современных лабораторий и привлечение талантливых ученых. Так, в 2004 году в университетах и частных фирмах страны затратили на исследования более 300 миллиардов долларов. Это больше, чем совместно ассигновали на те же цели Британия, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Не так давно видный исследователь в области молекулярной кардиологии Родольф Фишмайстер заявил, что ему надоело выпрашивать копейки на родине во Франции, и он перебрался в американский университет Эмори, штат Джорджия, где ассигнование на науку в расчете на одного ученого в 3 раза больше. Сами американцы не считают положение таким уж розовым. В печати нередки жалобы на то, что в США мало средств вкладывают в науку, что широкая публика ей не интересуется, и все меньше американцев поступают на соответствующие факультеты. С этим вряд ли согласятся сотрудники Станфордского университета, двое из которых вошли в этом году в список нобелевских лауреатов в области химии и медицины. Кстати, отец одного из обладателей премии, Роджера Корнберга, тоже нобелевский лауреат. В 1959 году, когда Роджер был ребенком, он ездил в Стокгольм, где его отец, Артур, получал нобелевскую премию в области медицины. Его отец тоже работал в Станфордском университете, где Роджер учился, а потом преподавал.
Роджер учился в Стэнфорде.
Научный обозреватель Ричард Хэррис рассказывает, что со времени учреждения Нобелевской премии это уже 6-я пара лауреатов отец-сын. Вообще, обладатели Нобеля любят семейственность.
Кюри family won it, мадам Кюри и her daughter Irene Joliot-Curie and Pierre Curie.
Вспомните хотя бы семью Кюри, мадам Кюри, ее дочь Айрин Жолио-Кюри и Пьер Кюри. Это случается, хотя и не каждый день. Но все эти многочисленные Кюри – французы. А что помогает американцам, кроме их немеренных денег? Традиция соревновательности и погони за успехом, считают наблюдатели. Они отмечают среди лауреатов большое число еврейских имен и объясняют это тем, что с приходом нацистов к власти в Германии в прошлом веке многие ученые из Европы переехали в США. С учетом нынешних эмигрантских тенденций в списке американских лауреатов вскоре надо ожидать появления корейских и китайских имен.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что в последние годы фамилия Джексон приносит неудачу некоторым из ее носителей. Мало того, что нескончаемые скандалы вокруг Майкла Джексона, кажется, иссушили творческий источник в бывшем короле поп-музыки, новый диск его талантливой сестры Джанет Джексон, который называется «20 лет от роду», оказался наименее популярным из ее работ последнего десятилетия. В первую неделю после выхода было продано лишь около 300 тысяч экземпляров альбома. Для Джексон это очень мало. Песня из этого альбома «Get It Out of Me».
В следующем часе утренней программы вы услышите.
Ядерные программы Северной Кореи и Совет Безопасности ООН. Феминизм в Германии. 16-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». И вопрос, к которому мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.